Войдя сбоку в неприметную дверь, Марк и Нуам легко миновали сонного охранника и прошли в главный зал. Особого шума там не было, ведь все прекрасно понимали и, более того, ощущали весь тот солидный статус этого заведения, что каким-то уж очень возвышенным лоском присутствовал в общем пространстве. В центральном зале играли в основном небольшие ставки. За место монет в ходу были мраморные фишки с неподдельной гравировкой, обозначающей ее номинал, а купить их можно было только у менялы, который среди всей этой круговерти чинно сидел неподалеку от входа. В зале у каждого стола также стояли распорядители. Они контролировали игру, бросали кости, сдавали карты. Но также временами они давали понять своим другим коллегам, на кого сегодня особо сильно сыплется удача. И спустя пару минут к этим счастливчикам, как бы незначай, подходили горячие стройные музы. Увлекали их беседой, аккуратно соблазняли, использовали в общем все свои шалости и уловки с одной лишь целью – сохранить деньги внутри заведения, ну и получить, разумеется, вознаграждение. В дальнем углу, как правило, играли музыканты. Доносились звуки гитар, мандолины, каких-то негромких дудок. И там же неподалеку находился проход к ряду других помещений, где проходила более крупная игра. Основных приватных залов со смежными комнатами было два. В одном из таких залов пребывала небольшая группа солидных иностранцев. Сама комната была выполнена в арабском стиле. Округлые светильники, расшитые золотом подушки, ковры, небольшой стеклянный столик для игры. Игра шла особая, а стала быть неторопливая. Длительность таких игр порой могла достигать нескольких часов. Развалившись на многочисленных подушках в окружении юных прекрасных дев, мужчины кидали кости и двигали фишки. Время приобретало особый ход. Другая же, вторая приватная комната, своим дизайном олицетворяла греко-римский стиль с импровизированными колоннами, статуями и мраморным столиком. Здесь чуть смелее, веселее и громче отдыхали какие-то местные чины, совместно с парочкой лиц из Сената. Марк и Нуам, разумеется, за деньги, незаметно встали за ширму смежной комнаты, в потемках которой плотной завесой плавно покачивался дым приятных благовоний вперемешку с гашишем. Марк придвинулся к щели и принялся аккуратно наблюдать за всем происходящим. А Нуам, почти без интереса, просто стоял рядом и составлял как бы обзорную кампанию. Стоял и думал о чем-то своем. Но вдруг в дальнем углу комнаты, куда совершенно не падал свет, там возникла какая-то возня. Какие-то шевеления пробудили в художнике страх, и холодок тут же волной прошелся по спине. А Марк тем временем тихонько бормотал что-то себе под нос. «А, и вы здесь? Ну что ж, весьма неожиданно». Шорох приближался и уже превращался в надвигающуюся тень, в длинную вытянутую тень. Она медленно ползла и ползла по стене к Нуаму. «Марк, Марк!» – шепотом завопил друг. «Тут это, тут есть кто-то? Марк?» «Да погоди ты, чего, кто там у тебя?» Толком не отрывая пристального взгляда от дела, Марк мельком, боясь что-то упустить, все же повернул свою голову. «Тут есть кто-то!» «Ну есть там кто-то, ну пошли куда подальше это существо, и все, не отвлекай!» «Тут гораздо все сложнее, чем я ожидал. Начальство мое тут нарисовалось в качестве гостей. Природная робость Нуама, конечно же, не позволила бы послать незнакомца. Но вскоре все вдруг сменилось на трепетное удивление, когда под еле источающий красноватый свет фонаря, за место тени внезапно появилась малоодетая красивая девушка. Под воздействием ночи, ее праздной жизни и сладкого дыма, она, вероятно, вообразила себя милой кошечкой, которая, крадучись, плавно перебирает лапками по стене, медленно приближаясь к потенциальным ласкам. Она подкралась еще ближе и, извиваясь, она гибкими, волнующими формами начала обтираться о скованный стан Нуама. Также, задевая волосами и страстным телом уже несколько гневного и импульсивного Марка. «Что? Кто тут у тебя? А я... Вот она... Я... Ай, сейчас!» Марк нагло, не глядя, засунул ей монету куда-то в район полуобнаженной груди и жестом отправил ее в обратный путь. «Это, брат, тебе не твои деревянные копилки. Эти девчонки хоть и любвеобильные и раскумаренные тут всем чем угодно, но они не дуры, и что касается звона монет, у них чутье и ушки ой как работают. Да я же это, первый раз, ну в смысле в заведениях таких. Отдай ей еще пару монет, так она... Ну да ладно, а то тебя потом вообще отсюда не вытащишь». А девушка, получив монету, также по-кошачьи плавно тут же растворилась в темноте. Марк вздохнул, насупился и отошел от ширмы. «Да, Номчик, такого здесь я никак не ожидал увидеть. Надо бы нам позицию менять, а там по обстановке дальше посмотрим». «Чего там?» «В общем, там начальник мой, Центурион Сальвий. Но это даже не полбеды, это так, ерунда. Сестра-то появилась? Была она там? Увидел ее?» «Да, увидел, увидел. Только вот теперь головоломка еще круче завернулась. Хедве была с ними в компании. Там начальник мой, кто-то из Сената, еще какие-то люди. Но главное, Хедва рядом с префектом. Она с ним как пара. Я ничего не понимаю. Какого... Давай, может, через кого вытащим ее сюда или в какое-нибудь другое укромное место?» «Не-не-не, тут другой вариант. Я заметил, что Хедва пьет белое вино, хотя до жути его не любит. Но все же почему-то пьет его. Я сестру знаю. Через 15 минут она в уборную побежит. Там мы ее и перехватим, а дальше по обстоятельствам». Ожидание было нервным. Бунт в голове Марка пробуждал все какие-то отвратительные воображения, которые отравляли ему мозг. Подливали еще масло в огонь, его вкрачивая внезапные воспоминания о тех счастливых юных летних деньках. Как они втроем, Марк, Хедва и Ноам, как они отправлялись на добычу запретного, какого-то особенного и редкого винограда. Тот сад был чужой, и огражден он был плетенкой. Назвать это воровством ни у кого бы язык не повернулся. Так, детская шалость и не более. Но юный азарт и страх приключений пробуждали в них нешуточные эмоции. Хедва, так как она была повыше мальчишек примерно на голову, она чаще всего лазила через забор. Хотя если учесть ее изначальный огненный характер, то даже если бы рост ее был невелик, она все равно бы первая полезла бы куда угодно. Стоя тогда под забором и принимая огромные спелые кисти винограда, Марк безумно хохотал над скованным Нуамчиком, который стоял на стреме и с пригорка наблюдал за редкой, но все же опасностью. Вот и сейчас, в игорном доме, он точно так же стоит, как и тогда в детстве. Застенчивый и смиренный. Похоже все на того же Ноама, что стоял у кипариса. «Хедва, Хедва идет! Марк, очнись! Хедва идет!» «Ноамчик?» Пристально в полголоса налетела Хедва. «А где?» «А, вот и братец мой тут. Тут-то мне ощущения сегодня странные, весь вечер не покидают. Ты ничего мне не хочешь рассказать?» «Нет, братец, ничего не хочу рассказать. А вот в туалет я очень хочу. Я там встану, чтоб не вошел никто. Только вы тут это, не особо долго». Выходя, произнес Ноамчик. «Хорошо. А ты-то чего тут дуру из себя строишь? Пропала? Сколько времени-то уже прошло?» «Да ничего и не пропало. Ай. Маме я, между прочим, регулярно весточки и подарки присылаю. Пропала. Да кто бы вообще говорил? Сам живет в казармах римского лагеря. Среди легионеров, офицеров. И сам дома толком не появляется. А ты-то откуда знаешь? А, ну да, ну да. Ты хоть знаешь, кто эти люди? Кому ты так мило улыбаешься?» Еле сдерживая себя, Марк говорил уже сквозь зубы. «Конечно знаю, но пропусти, братец, лопну сейчас. Иди, иди. Только я желаю знать правду». «Уверен? Ты точно хочешь знать правду? Зачем она тебе, брат? Тебе что, хреново живется? Или карьера у тебя не ладится?» Встречной атакой отвечала сестра. «Хочу, Хедва, знать, хочу. У меня голова уже взрывается». «Ой, братец, поверь. Я бы сейчас очень многое отдала, чтобы ты ничего не знал. Нет же, надо докопаться ему, что и как. Ты думаешь, мне приятно от всего этого? Хорош тут философию по пустыне гонять. Ближе к делу. Префект, что у тебя с ним?» «Что? Я его любовница». «Как-то сухо, будто бы ни в чем не бывало», — сказала Хедва. «Что? Что? Ну чего? Ну зачем?» «Не ори. Че ты орешь-то? А ты что думаешь, твоя шикарная должность, она на тебя просто так свалилась, что ли? Тебе и боги послали. За что, интересно? За то, что ты весь такой хороший, что ли?» «Да как так-то?» «Слушай, братец, у тебя отличная карьера. Без единого нарицания. Да и мама тоже, знаешь ли, в полном достатке живет. Просто когда ты оказываешься перед выбором, или в говне измазаться, отчего всем будет хорошо, особенно твоим близким и любимым, которые, я надеюсь, потом снова примут и помогут мне залечить мои раны, или выбрать гордость и с благочестием отказаться от всего, и уже всем вместе погрузиться в нищету, в дерьмо и голод, где мать болеет, я старею, а ты, братец, вкалываешь где-нибудь на каменоломне, высыхаешь прямо на глазах от изнурительного труда». На удивление, Хедва говорила все это как-то сдержанно. Вероятно, вся ее горечь, все ее эмоции давно уж перегорели где-то внутри. «Только не говори, не надо. Не говори всю эту чушь насчет гордости. Марк, вот кто в подобных случаях ссылается на гордость, тот как раз таки и живет без той истинной любви к ближнему. Или же второй вариант. Этот человек просто безмерно глуп. Повисла свинцовая тишина. Хедва не могла просто так оставить все как есть. Она не могла не включить свой сестринский колючий характер. «Ну, и че ты молчишь, братец?» «Я... а я не знаю, что тебе сказать. Брат, я тебя люблю. Но мне правда уже пора. Знаешь, есть фраза такая современного поэта. Пользуйся тем, что имеешь. Пока, Марк. Увидимся». Хедва чмокнула брата в щечку и ушла, а в голове его остался лишь звон. Марк, словно раненый зверь, стремглав выскочил на улицу и отрывисто помчал, куда ведут ноги. Тут же мысли кружат, какой-то горький вой отчаяния в груди и запах ее волос, смешанный с крепкой вонью общественного туалета. Все это так плотно сжимало Марку голову, что он был даже не в силах заметить, насколько быстро он шагает в неизвестном направлении, по ночным городским тропам. А рядом с ним, еле поспевая и что-то без устали бормоча, идет друг Нуам. Чуть позже Марк все же обрел ясность ума, но он никак не мог понять, он никак не мог распознать место, куда они пришли. «Где мы? Куда мы пришли-то?» «О, слава богу, очнулся!» «Да как в тумане все! Куда мы приперлись-то?» «Тут неподалеку была миква, силуанская купель. Вот мы и пришли сюда». «А, и чего? Ты собираешься здесь ночью купаться? Очищаться от грехов, что ли?» «Ночью? Ты где живешь, Марк? В каком городе? Сам же говорил, что это не город, а базар». «Монету сунул? Иди купайся. Естественно, с чистыми помыслами. Куда без них? До рассвета есть еще время. А после, сам знаешь, тут очередь выстроится длиною в вечность из желающих исцелиться в чудодейственной священной воде». «Да, это хорошая идея». Ощутив, наконец, прохладу камня, свежесть воды, у ребят вновь появилось желание жить. Желание дышать глубоко и с наслаждением внимать легкость, избавляясь от накопленной за день усталости. Ну и денек сегодня. Да, Нуамчик, денек сегодня и вправду тот еще. Я разговор ваш с Хедвой слышал не полностью, так, обрывками, но общую суть уловил. Как говорится, не дать не взять. Да, дружище. А знаешь, я вот вообще не представляю, как быть дальше. Конечно же, я не стану делать поспешных выводов. Да и вообще каких-то резких движений. Просто сам факт восприятия всей этой гнилой двуличной ситуации выводит меня из равновесия. Хедва, знаешь, я ее услышал и понял. Ее поступок по чистоте, конечно, не сравнится с Гихонским источником. Но с другой стороны, а какая она еще должна быть любовь к ближнему? Как у этих, что ли? У ряженых клоунов святош? Хедва по горло опустилась в яму с дерьмом. И ведь, заметь, не ради элитного развлечения она туда залезла, а ради своих близких она туда залезла. И опять же, она сделала это втайне и ничего не требует взамен. Знаешь, этот ее поступок, он кажется гораздо чище и значимее, чем самый священный источник в пустыне. Мне просто не дает покоя двуличность этих тварей, этих всех властных начальников. Кому теперь можно верить? Префект? Я его плохо знаю как человека, только служебное общение. А вот непосредственный мой начальник, Сальви, это та еще скользкая гнида. Он как собачонка верная ластится перед префектом. Весь вечер прислуживал ему. Вот сколько лет уже работаю в этих структурах власти, с каждым годом все больше и больше разочаровываюсь в людях. Эти-то понятно, а вот те простые, с которыми я работаю, те, кто постоянно прибывает в наш город, я их всех должен контролировать, должен выявлять мятежников, особенно религиозных фанатиков. И каждый день новый бред. Я устал от этого. Неужели так сложно быть самим собой? Не подражать кому-то, а просто быть человеком и думать своей головой? Сложно? Да, что-то я разошелся. У тебя-то что там приключилось? Ведь ты не на шутку ушел в себя, там, у Иова. Да, вначале я тоже остро все воспринял, потом разложил по полочкам, а теперь вообще твердо уверен, что именно так примерно оно и должно было все случиться. Началась эта странная история с того момента, когда ты получил эту должность и, используя положение, выделил мне лавку в торговых рядах города с Соломонычем по соседству. Не с Соломонычем, а с дядей Песохом. Да-да-да, с дядюшкой Песох. И вот к тому моменту я уже очень много вырезал по дереву. Всякие там шкатулки, статуэтки, резная посуда, ну ты знаешь. И вот примерно тогда мне и начал сниться один и тот же сон. Постоянно, каждую ночь, он реально преследовал меня. Сюжет сна, да, он мог меняться, но главное действующее лицо, оно всегда оставалось неизменным. Он постоянно мне что-то показывал, что-то говорил на незнакомом мне языке. Тот самый старец. Я решил изобразить его. Его образ этого странного старца. Как раз ты мне привез целую гору контрабандного дерева, среди которого были и незнакомые мне породы. Я много делал заготовок, черновиков, так сказать. Те, которые были или менее получались, я их выставлял на продажу. Время шло, а он все снился, правда теперь уже не так напористо. И вот я дошел спустя несколько лет до совершенства. Сделал я все идеально. Каждый узор, каждую деталь его невиданной одежды. Все черты его лица и другие важные мелочи я досконально изобразил. Сделал я статуэтку и поставил в лавку. Поставил просто так, на задний ряд у стенки, для красоты, а не для продажи. И что самое интересное, с тех пор он мне больше ни разу не приснился. Тот седобородый старец в теплом халате с меховым воротом, в цельной меховой челме и резным посохом в руках. Больше он меня не беспокоил. Долго он там у меня так простоял. Я даже привык уже к нему и продавать не собирался. А тут Соломоныч, точнее дядюшка Песах. Ну да, странно. И вот уже совсем к ночи я пришел к выводу, что он должен был уйти, тот старец, раз таким непростым мистическим способом он появился на свет. И осталось нам теперь только воображать то куда, в какие страны он теперь держит путь. Так вот умиротворенно и закончилась та суетливая ночь. На пороге, разбавляя собой тьму, понемногу уже брежил новый день. Он крепчал с каждой минутой, он плавно набирался сил, чтобы вскоре вновь ворваться в город и одарить каждого своим ярким светом солнца.